Можно, да?
Да, пожалуйста.
Ну вот, раскопки кончились. Все запаковали, как могли. Пришлось покупать вязи много, чтобы эти седла закупорить как-нибудь. Ну, и дом получился довольно большой багаж. Теперь нам надо возвращаться. А у нас денег осталось 9 рублей. Всего экспенсионно. Ну, хорошо, что у нас как-то были... Создались такие довольно хорошие условия с местным населением, с алтайцами. Они как-то доброжелательно же к нам относились, и они тогда сказали, ладно, мы вас довезем до Телецкого озера, это 90 километров. И пригнали нам, когда в тот день, когда мы должны ехать, пригнали вот лошадей. Значит, должно быть, ну так, значит, нас сколько уже было? 4 человека вьючных лошадей, и потом, значит, были вьюками еще сколько там лошадей. Ну, поехали мы так верхами, да что-то дорога довольно длинная и довольно тяжкая такая, потому что в горах все это, громадные валуны кругом, да все это, но дорожка вьется между этими валунами. Доехали мы до Телецкого озера, ну, поблагодарили их, они попрощались с нами, они поехали обратно, а нам надо в Телецкое озеро переезжать с одного конца в другой. Оно приблизительно около 100 километров. Нет, 10?
90.
А, 90, да. Ну вот, нужно это было преодолеть. Теперь мы сидим здесь, поселка такого и нет, чтобы это в конце озера. Но здесь оказался старик, который должен был перевозить две лодки на тот конец. Значит, на 100-километровый такой конец. Ну вот мы сговорились с ним, что он даст нам эти лодки и сам, значит, поедет даром, и что мы повезем весь свой багаж. Ну так и сделали. Весь этот багаж в лодки перенесли. Например, на одной лодке ехал Михаил Петрович с кем-то там, не знаю, с лодкой, кажется, и старик, а в другой лодке был я, Василий Степанович, этот Карл Иванович, это был такой музейный работник, здесь технический работник. На это меня посадили в рулевое. А руль-то такой, тот весло, больше ничего. А тут на берег еще поднялся ветер. И вот пошли эти белки по воде. А кругом так голые скалы, отвесные стенки, прямо спускается туда вниз, нигде не пристать, чтобы как-то переждать этот ветер. А сильно уже, сильно стало качать и сильно опасно стало. Ну вот, они начали на меня, эти Карл Иванович и Василий Степанович кричать начали, что не так куда ведешь, куда правишь. Они сказали, да я только что узнаю, я никогда ни рулем-то не владела. Но все равно пришлось ехать, но старалась, чтобы поперек волн было этой лодки, а они между волн и себе, что волн-то захлестет и все. Так что я сама уж соображала, что куда-то. Ну, наконец, увидали маленькую пристань такую, где там были камни, обвал. И, знаешь, мы туда как-то пристали все, не утонули.
Пристань – это не пристань.
Нет, не пристань.
Это место, которое называется Юитшпес, то есть медведю не пройти.
Ну, вот, ну, вот мы сели на это медвежье место.
Узкое оно, что ли?
Да, там дальше идут опять так.
Отвесные скалы, видите. А это место не было обвал камней.
Да, 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 маленький такой. Но все-таки лодки вытащили с воды, нельзя было, и стали ставить палатку. Надо было ночевать здесь уже, нельзя было дальше ехать, потому что волнение было сильное. Ну вот сделали палатку, эти все веревки завязали в колышки, а за камни. За камни завязывать, потому что иначе нельзя. Ну вот там постелили немножко ветки, там мох какой-то в палатке, чтобы можно было переночевать. И вот легли, а ночью вдруг на нас водопад. Вода. Что такое? Оказывается, там наверху где-то дождь пошел, и где-то наверху переполнились эти лужицы, водоемы с водой, и начали на нас литься. Ну, пришлось нам переселяться, потому что льется вода здорово довольно. Немножко переменили, там, можно сказать, самое место. Но все это под дождем, да все это как, а никуда не двинешься, знаешь, ты никуда не можешь. По берегам не пройти. Там бывали такие случаи, когда люди просто помирали, потому что по берегам не пройти, а плыть на лодках нельзя. И вот от голода там помирали по неделе и по две сидели. Так даже бывало. Так рассказывали нам, по крайней мере. Ну, а мы не мечтали тоже. Я как-то даже попробовала, но так прямо вроде по грудь проваливалась этой трухляди, которая кругом. Там тайга же такая дикая совершенно. Там, говорят, медведи только по утрам выходят на берег и рвут. Так что так тоже было. Ну вот, но на другой день мы проснулись, оказывается, озеро поутихло, и мы поплыли. В этот день мы приплыли на тот берег, то есть на тот конец озера. Ну, первый вопрос такой, нам надо ехать в Добийск. А как это? Денег нет, нанимать лошадей мы не можем. И вот оттуда как раз плотовщики сплавляли плоты, значит, решили, что ладно, поплывем на плотах. А это я, когда еще туда ехали, так видала, как там это мчится. Там такой паромчик был, это течет. То есть быстро мчится это в Бие, что я сказал, нет, я в Бие не поеду, я пойду лучше пешком по берегу. Потому что действительно страшновато было, очень быстрая же, стремительная река, да, что какая там камень торчит, и это вокруг такая волна получается, как воротник такой высокий. Ну вот, сговорились с плотовщиками, а вот ты такие там делается. Эта рама связывается.
Четырехбревен.
Да, четырехбревен. Там потом накидывается просто так, свободно бревна. Да, и еще по бокам по одному страховому такому, что если ударится, то отойдет это самое бревно, там раму-то не тронет. Ну вот, а теперь, чтобы сидеть поперек вот этих бревен накидывать, два или три бревна клали, где можно было сидеть. Вот мы так и сидели. На этих бревнах, все эти наши баклажи, все это здесь вот так находилось, на этих бревнах.
И находки
тоже. Находки, все так и было здесь. Даже мы большие ценности не ехали, а вот так легкомысленно. А другого выхода не было. Что же делаешь-то?
А все уместилось на плоту, да?
Да, 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 уместилось.
Вот это большие плоты.
Да.
Собственно,
древесины. Ну, длинные такие вот бревна, вот такие древесины. Ну вот, и теперь, значит, еды у нас никакой не было. Осталось у нас ржаной муки немного, соль. И вот мы делали так, это, ну, дрова-то везде находятся. Костер разводили, в кастрюльке в какой-то кашу такую варили из этой муки. Без масла, но посолим и ели. Это питание нас было. Ну вот, и когда мы, значит, отвязали эти плоты, они привязаны были, значит, вдруг, значит, мы помчались, только кругом вот этот кусты мелькают, вот так быстро мчится. Быстро и очень там река-то бита. Она хотя вот сплавная, вот такими платками можно было сплавлять. Но плыли, плыли, только днем уже ночью останавливаются. А чтобы остановиться, это было очень трудно. Там, значит, четыре плотовщика с длинными такими веслами на углах стоят. И они, значит, направляются в лодку. И вот тогда, значит, вечером, уже к ночи, они направляют лодку поближе к берегу. И вот один, когда выскакивает с этого плота, этот плотовщик с канатом, и вот какое-нибудь там дерево, что заранее приметили, завертывает за это дерево. А бывало и так, значит, что завернул это дерево, а плот-то идет, вытаскивает и дерево вместе, и собаки ползут. Так один раз и было. Это потом после уже плотовщик, который там остался на берегу, на следующий, кажется, раз, когда мы приземлялись это к земле, то, можно сказать, он явился. Но вот то был еще такой один случай. Конечно, страшно было на них ехать. Там ехала какая-то жена этого плотовщика, что ли, одна. Такая, с двумя подушками. Вот когда может, было страшно, что они впереди, она ложилась на подушку, а другой прикрепала и кричала, я бы умерла. Хорошо, да. Ну вот, а то и было так, значит. Голодные мы были все. Но не думайте, мы все-таки веселые. Ничего весело было. Ну вот, и тут, может, вдруг выстрел. И вдруг, чем недалеко от плота, утка убитая ползет. Ну, конечно, мы решили, что надо. Надо эту утку забрать. И вот даже мужчины, Василий Степанович, Карл Иванович, Михаил Петрович, какими-то палками достали эту утку. Ну, ощипали ее, и даже будет, даст быть хороший обед с уткой теперь. Но вот когда это мы делали, а здесь было так, обстояло дело, там так называемый малый и большой иконостас. Это отвесные скалы, но они такие совершенно ответственный. Но сначала малый иконостас, и потом на река здесь сразу же ударяется вот малый иконостас, и под, почти под прямым углом идет, значит, в сторону так, значит, тогда это влево от нас. И там большой иконостас. Теперь дамы тоже, значит, вот, быстро. Так вот, когда мы будку вот эту доставали, то платовщики тоже зазевались. И они близко подъехали к малому иконостасу этому. Так если теперь малый иконостас поместить дальше лодку, то она сядет на мель. А мель — это опасная очень. Вот, вот. А? Отмель, да.
Вот.
Ну да, да, отмель. То плот будет, если берем, закрутить, крутить, крутить, и постепенно они все будут вылетать. И останемся мы на отмеле без плота даже. Ну, они, конечно, все заорали, заорали, с прибавутками всякими, как касается. Ну, вот и немножко далеко от этого, где надо проходить-то. То это, значит, грозило то, что мы ударимся о большой иконостас. И так и вышло. Это все в один момент, не успеешь опомниться, быстро река бежит, бежит так быстро. Ну, и что, мы плыли, потом трах об этот самый большой иконостас. Не успели оглянуться, вода, плот немножко под воду нырнул. Какие-то бревна выскочили оттуда. Когда плот выскочил, он был уже не четырехугольный, а был ромбом. Ну, и таким образом, ничего, так ромбом и поехали дальше. Но там было еще много приключений всяких, что, значит, на отмели попадали, что надо было сталкивать, но мы сходили все с плота, и все пихали этот самый плот, чтобы поехать дальше. Ну, и, в общем, больше такого особенно нечего. Одно только место там было, где было опасно очень, когда на мель сели, да, и начало вымывать бревна.
Это одно было... за другим.
Что?
Одно за другим бревна выстаивали,
да.
И мы считали, даже наконец останется 2-3, а мы будем в воде.
Да. Ну вот, и так, значит, плыли 9 суток.
Вместо полагающихся 2. 8 аварий было у нас. Так,
ну вот, так что был трудный путь.
Ну, да, вот. Ну ладно, путь был закончен.
Бийск.
Приехали в Бийск. Главное, оттуда поесть, по железной дороге.
Главное, поели сначала в ресторане. Да. Сколько лет, сколько времени мы не ели. Даже, помню, какое-то вино какое-то пили, там фруктовое, я не знаю. А потом после этого пошли все в кино. Да.
Ну вот поехали. Ехали по железной дороге больше недели. Так тогда поезда ходили. Привезли все. Они приехали. Все это было в 1929 году. Ну вот, в декабре была совершена поездка за колодой и трупами лошадей, привезены. И однажды, все это было в этнографическом отделе Русского музея, и вот однажды мне говорят, что меня спрашивает какой-то гражданин, ждет меня в подъезде. Так, я прихожу. Высокий комплекции вида Петра Первого. В странном одеянии каком-то. Полувоенном, полуохотничьем каком-то, в обмотках, в башмаках. Не узнаете меня? Я говорю, нет. Вы мне обещали лошадей показать, алтайских. Это, оказывается, был спутник наш по купе с нами ехал.
Туда еще?
Оттуда, нет, обратно, оттуда, обратно. Ну и я, значит, видимо, рассказывал о раскопках, рассказывал о лошадях, ну и вот пообещал ему, если придет, показать лошадей. Показал. Он остался очень доволен. Он пришел к заключению, что это очень хорошие кони. Хотя кони уже специалисты осмотрели. Сам Белениц и Бируля, это известный маммолог, специалист по млекопитающим, директор зоологического музея, тогдашний нашего зоологического музея, Он осмотрел, увидел большеголовые кони, сказал, что это, ну, обычная степная лошадка. А этот, наоборот, говорит, это роскошные кони. Говорит, разрешите, я позвоню своему другу в Москву, чтобы он приехал, посмотрел. И вот через несколько дней, через 2-3 дня приехал его друг, это профессор Витт, наш крупнейший иппонолог, специалист по изучению лошадей. Он осмотрел и то же самое признал. Дело в том, что трупы сохлись, стали небольшими, да, и производили впечатление, действительно, это небольшая большеголовая лошадь. На самом деле это стройные высокие скакуны, типа наших ахалтынских, туркменских лошадей, с маленькой изящной головой, она по отношению к телу коня, большого, рослого коня, она, голова была маленькая, но когда труп сохся маленький, казалось большой головой. И вот в течение недели весь персонал нашего ленинградского ипподрома перебывал, смотрел, восторгался, любовался этими лошадьми. Ну, а затем этот вид занялся изучением лошадей, пришел интереснейшим заключением, заключением не только интересным для алтайских курганов, для нас, сибиряков, но и в общем вопросе происхождения верховых лошадей и английской, и российской лошади. Вот до этого. Он, и это ему помогло окончательно, так сказать, решить вопрос, то, что было для него это раньше в тумане, в каком-то, в области разных предположений, а теперь стало наяву, что английскую скаковую лошадь ведь вели от арабской, известной арабской лошади, и вели на основании документов имеющихся. Во время крестовых походов были привезены из Аравии вот эти прекрасные скакуны, которые все были записаны, на всех имелись уже тогда, делались паспорта, и дальше родословные, вот со времен крестовых походов родословные всех английских лошадей ведется с точными записями, по точным записям. Так что все было, казалось, ясно. Но Витту удалось показать, что, во-первых, это были крестоносцы, привезли хороших, знаменитых этих золотисто-рыжих скакунов, хотя и из Аравии, но это были не арабские, а это были нынешние Туркмении кони, среднеазиатские кони. И эти среднеазиатские кони вот оказались в сибирское время, вот еще более в древнее время, попадали и на Алтай. Это были те небесные кони, о которых мечтали китайские императоры, которые доставали этих небесных коней вот из страны Давань, из Средней Азии. Так что это было интереснейшее наход и замечательное то, что вот так. А тоже был вот этот, похожий на Петра Первого-то. Я не знаю его дальнейшую судьбу, но это был большой любитель лошадей, коннозаводчик, бывший человек. Здесь он, в эти годы он жил не в Ленинграде, где-то только мог приезжать в Ленинград и Москву, и был неудел, был лишен своих стопунов, но он продолжал любить, и вот дружил с этим самым крупнейшим и полым специалистом по лошадям, вот этим Виттом. Вот примерно таковы некоторые моменты.
Но это было когда? Да, Михаил Петрович тогда не было в Ленинграде. Вот Сосновский такой, сотрудник Эрмитажа, он устроил выставку. Это был какой-то...
Международный. Рессом востоковедения.
Да.
В 1934 году.
И много было иностранцев. И И вот на эту выставку, я-то уже помню, что они, все иностранцы бегали, все смотрели, в общем, жестикулировали. Но вот, но Сосновскому говорили, что продал бы лошадь эту какую-нибудь. Но он говорит, что раскопщик Михаил Петрович, нет, я ничего не могу. Конечно, не продавали ничего, но они были все в восторге от этих находок. Конечно, замечательные находки были, что говорить. Совершенно исключительный. Но и так потом вот на другой, через несколько лет, был Равдоникас. Равдоникас был самый заведующим отделом. Он предложил Михаилу Петровичу, что даст денег немного, поедешь Михаил Петрович копать. А Михаил Петрович отказался, что он на такие средства он не может копать. Это можно только грабительски вытащить оттуда вещи, больше ничего. Он отказался. Я предложил Равдоникас Руденко. Руденко сказал, хорошо, я поеду. Ну и поехал. И вот начал там копать. Но он копал, правда, по-грабительски, должна сказать. Он вообще-то так, могилы когда копал, так вот так между ног бросал, и там и кости попадали. И я позади сидела и там подбирала то, что он выбросит. Ну вот, а здесь, значит, он взялся и там, значит, просто даже, кажется, пятый курган стал копать. Значит,
да, второй.
Второй, да. Ну вот, там, значит, он вытаскивал оттуда вещи и все. Вот так. Ну, копали очень скверно. И ему очень было трудно, это я говорю, так трудно было разобраться, что к чему, когда он раскопал все эти курганы. Трудно было. Но не знал он просто напрасно. В этом отношении очень много сделал, должна сказать, Михаил Петрович. Он много сделал. Он, можно сказать, занимался этим, подбирал, реставрировал, что надо, может, потом даже вот такие коляска там вот стоит. Неизвестно было, что это такое, да? Но вот Михаил Петрович вот реставрировал все это и коляску собрал. Там много таких вещей, которые, да, потом, значит, вот относительно ковров там было тоже расхождение всякое с Руденко. Ну вот. Он, конечно, человек смелый был и мог взяться за все, что угодно. Ну, конечно, слава Богу, что он раскопал все-таки. А тут эти вещи как-то Михаил Петрович разобрал, это подобрал, как и что, вот стало известно, что это такое. Ну и, в общем, пожалуй, что и все, да.